14.12.6. Попутный ветер кораблям Иареда Орды и попутный ветер кораблям крестоносца Колумба. Мы уже отмечали, что Библия Мормонов специально подчеркивает то обстоятельство, что во время плавания иоредийцев, ордынцев через океан, ветер все время дул им в спину, подгоняя корабли. Писано. И было так, что ветер не переставал дуть по направлению к земле обетованной, в то время как они, иоредийцы, находились на водах, и таким образом они были гонимы вперед ветрами. Эфир 6.8. Также и первая книга Нефия, рассказывая о плавании Невия Ноя, говорит, что ветер все время, за исключением 4 дней, был попутным, подгоняя корабли. Писано, «Ветер стал гнать наш корабль по направлению к земле обетованной. Мы были гонимы ветром в продолжении многих дней». 1 Нефия 18.8. Буквально то же самое рассказывается и о плавании Колумба. Оказывается, практически все время его плавания ветер дул ему в спину, был попутным. Причем из истории Колумба становится понятно, почему этот факт специально подчеркивался летописцами. Дело в том, что Колумбу поразительно повезло. Обычно на этих широтах ветер отнюдь не помогает плаванию из Европы в Америку. Сейл даже удивляется тому, насколько быстро плыл флот Колумба. Необычайно быстро. Капитану-генералу счастливо повезло, что ветры устойчиво помогали ему, так как в обычные годы они слабые на этих широтах. Мятеж на корабле Невия Ноя – это мятеж на корабле крестоносца Колумба. Как мы уже говорили, что во время плавания Невия Ноя на корабле вспыхнул мятеж, длившийся 4 дня. Невия связали, отстранили от управления кораблем, 1 Нефия 18.9. Однако через 4 дня Невия освободили, он вернулся к командованию кораблем и плавание продолжилось. Буквально то же самое произошло, как известно, и во время плавания Колумба через Атлантику. Подробности мятежа очень смутные, но факт остается фактом. Команда Колумба взбунтовалась и потребовала возвращения в Испанию. Мятеж был либо подавлен, либо ликвидирован путем переговоров. После этого корабли Колумба двинулись дальше. 14.12.8. Проблема великого хана в истории плавания крестоносца Колумба. Оказывается, в истории Колумба есть загадочная проблема. Условно ее можно назвать проблемой великого хана. Из Скаллигеровской истории мы знаем, будто Колумб отправился в плавание, чтобы открыть путь в Индию или в Китай. Но оказывается, такое школьное мнение ошибочно, и это хорошо известно специалистам. Вот что говорит, например, Сейл. В формальных документах, подписанных Колумбом и испанскими монархами с целью утверждения планов путешествия, не существует никаких ссылок на Индию или Китай или какую-либо другую конкретную страну Востока. Все, что сказано, причем сказано по крайней мере 9 раз, что Колумб уполномочен открыть и исследовать острова и материки в океане. Таким образом, никакого официального приказа Колумбу направиться на открытие Индии или Китая не существует. Во всяком случае, такой приказ сегодня нам неизвестен. Колумб направлялся просто на открытие и освоение новых земель. При этом он назначался вице-королем и правителем всех земель, которые он откроет. Любых. Но тут историков весьма смущает важное обстоятельство. Действительно чрезвычайно странное, если придерживаться Скаллигеровской истории. Вот что говорит на эту тему Сейл. Во времена Колумба было известно, что Индией и Китаем и многими другими странами Востока владел великий хан. Его богатство и могущество воспел Марко Поло, книги которого, кстати, находились в библиотеке Колумба. Но в таком случае, направляясь в неизвестный океан и не зная заранее, какие именно земли он откроет, Колумб должен был отдавать себе отчет, что после долгого плавания он может случайно оказаться во владениях великого хана. Это должны были понимать и испанские монархи, направившие Колумба в плавание. Как же они могли однозначить Колумба вице-королем и правителем всех любых вновь открытых им земель, если эти земли могли уже находиться под управлением великого хана? Далее известно, что, отправляясь в плавание, Колумб взял с собой лишь мелкие вещички для обмена с туземцами, не предусмотрев ничего более ценное, чтобы в случае надобности вручить богатые подарки великому хану. Это могло оказаться совершенно необходимым, если корабли Колумба заплывут в его владения. А могущество великого хана было в то время хорошо известно, как отмечают скаллигеровские историки. Далее Сейл приводит вполне разумные доводы в пользу мнения, что Колумб был почему-то убежден, что земли, которые он откроет, никем еще не освоены. В то же время у Колумба, оказывается, были с собой письма испанских монархов, адресованные великому хану. Этот факт говорит о многом. Мы видим, что в конце 15 века испанские монархи Фердинанд и Изабелла считали для себя обязательным обратиться с письмом к великому хану через своего вице-короля и правителя вновь открываемых земель. Все эти факты действительно плохо укладываются в скаллигеровскую схему, хорошо объясняется нашей реконструкцией. Колумб, как предводитель одного из военных корпусов Руси Орды и османов-атаманов, израильтян-богоборцев, подчинялся, как, впрочем, и испанские монархи, великому хану Великой Монгольской империи. И фактически исполнял приказ империи, отправляясь на открытие и завоевание земель обетованных. Поэтому Колумб, скорее всего, неплохо представлял подлинный размер Великой империи и знал, что в тех краях, куда он отправляется, Великая империя еще не распространилась. Колумб плыл, чтобы в итоге присоединить вновь открытые земли к империи. А письма к великому хану, от пославших Колумба испанских монархов-наместников, тоже назначенных править в Испании все тем же великим ханом, были действительно необходимы. Открыв и освоив новые земли, Колумб должен был доложить великому хану об исполнении его воли и почтительно преподнести новые земли великому хану. Вероятно, именно такого рода письма, смиренно подписанные испанскими монархами-наместниками, Колумб и взял с собой. Кроме того, такие письма могли потребоваться Колумбу, чтобы в случае высадки на берегах уже принадлежащих Великой Монгольской империи, он мог доказать встретившим его администраторам Великого Хана, что он Колумб, не пират, не захватчик, а такой же верноподданный той же самой Великой империи, как и они сами. Посланный в экспедицию наместниками Великого Хана, то есть, что он свой. Таким образом, Колумб вел себя как завоеватель новых земель для империи, направленные великим ханом через посредство испанских монархов-наместников. Становится также понятным, почему Колумб не получал приказа открывать Индию или Китай. Не было нужды. Колумб, скорее всего, прекрасно знал, что такое Индия и Китай и где они расположены. В то время, в 15 веке, Индия и Китай были просто двумя разными названиями Древней Руси Орды. Испанские монархи-наместники того времени, надо полагать, тоже прекрасно знали, что такое Индия и Китай. И лишь потом об этом было забыто, и позднейшие историки и мореплаватели начали искать маркополовские Индию и Китай исключительно в Азии, что было ошибкой. Не нужно думать, что корабли Руси-Орды и Османи-Атамани побывали буквально во всех точках земного шара. Это не так. Например, они, вероятно, не обнаружили Австралии. В заключение приведем средневековую гравюру 1493 года. Колумб встречается с индейцами, изображающая первое прибытие Колумба в Америку. Первое плавание Колумба датируется 1492 годом, поэтому считается, что гравюра выполнена сразу же после возвращения Колумба и претендует на то, что она изготовлена современником события. Мы видим, как Колумб пересаживается с корабля в лодку, пристает к берегу и преподносит подарки индейцам. Но облик Колумба на этой старой гравюре поразительно не похож на ставшие привычными нам изображения Колумба, выполненные в более позднее время. Поздние художники начали изображать Колумба исключительно как западноевропейского изящного рыцаря-испанца. А вот современник Колумба нарисовал его совсем по-другому. Перед нами человек с бородой и в одеянии, типичном для старых изображений ханов, казаков, татар, турок, османов, атаманов. На голове тюрбан или чалма. Он изображен практически так же, как и османы-атаманы на плане карты осады города Вены турками в 1529 году. Это соответствует нашей реконструкции, согласно которой плавание Колумба было морской военной экспедицией ханской Руси Орды и Османи-Атамани. И изображали его, и естественно, что предводитель-полководец был ханом, и художники-современники изображали его ханом. А позднейшие изображения якобы изящного западноевропейца Колумба постепенно вытеснили со страниц западноевропейских книг первоначальный облик хана Колумба в результате написания новой, очень правильной скаллигеровской истории якобы. Взамен прежней, якобы неправильной истории Орды. Обратим внимание, как изображен корабль Колумба на старой гравюре 1493 года. Ясно видно, что на корабле везут животных, похожих на лошадей или овец. Разобрать трудно, но ведь это в точности отвечает библейскому описанию Ноева ковчега, Бытие 6.14, в котором Ной вез каждой твари по паре. И в точности, как описано плавание Невия в Библии мормонов. Тоже везли с собой животных. На корме каравеллы Колумба развивается флаг со львом на задних лапах. Это, напомним, герб города Владимира, владеющего миром.